Одиночество – это не приговор. Одиночество – это не приговор. Знаете, мы привыкли к тому, что считать одиночество – это когда человек один. Правильно, церковь? Когда он один, он одинок. Если он не один, он не одинок. И представляете, какое открытие, что это глупость. Есть много видов одиночества. И что меня больше всего поразило, открытие, что все наши, большинство наших проблем связано с одиночеством. Большинство наших недовольств связано с внутренним одиночеством. Большинство поношений связано с одиночеством. Большинство того, что люди делают, свои недовольства выражают, это в первую очередь у них есть такая ущербность, такая проблема, такая тревога, которая называется одиночество. И это не преступление. Надо с этим разобраться, да, и с этим покончить. И мы сегодня об этом поговорим. И знаете, вот одиночество – это излюбленное оружие дьявола, да? Вы знаете, сколько вы смотрели фильмов раньше, книг читали, когда идет какая-то война с кем-то, пытаются разбить, отделить, да, и потом уже одного уничтожить. Екклесиаст говорит, ибо нить, которая скручена, скоро порвется. Когда мы вместе, мы сильны. Но специально дьявол часто сеет раздоры. Это прекрасно знают спецслужбы, да, есть такое понятие, как ОРД, да, оперативно-розыскная деятельность. Их там учат, кто учился в школе милиции или учится. Это сталкивание двух ситуаций, да, разделение внутри происходит, чтобы того, кого нужно уничтожить, его нужно сначала отделить. Поэтому одиночество, и это испытание прошел Иисус Христос также в саду, когда Он просил бодрствуйте, нужна поддержка. Когда нам трудно, нам нужна поддержка, молитвенная поддержка, поддержка не без различия к нашим трудностям, правильно? Человек притыкается, говорит, меня не поддержали, меня ушли, потому что он остался одинок. И зачастую это приводит к разным его последствиям. Он ищет поддержку, вызывая на себя огонь. Зачастую часто в семьях скандалы возникают из-за того, что кто-то одинок. Представляете, муж, жена имеют друг друга, друг у друга. И при этом возникают скандалы. И никто, мало кто задумывается о том, что это провокация. Это провокация, это вызов огня для того, чтобы спровоцировать к себе внимание. Я знаю такие семьи. Это разбитое сердце, оно одиноко, оно не получает то, на что оно рассчитывает. И зачастую многие войны, катаклизмы возникают именно из-за этого. Но в этом и в одиночестве есть и плюсы. Одиночество – это самый настоящий Божий инструмент. Поэтому главное, что мы должны понять и выводы делать в одиночестве, что одиночество – это не проблема. А проблема в чувствах, которые побуждают одиночество. То, к чему приводит одиночество, вот это может быть либо благословением, либо проблемой. Аминь? Вы понимаете, о чем я говорю? Слава Богу. Поэтому одиночество может быть либо бедствием, либо проклятием. Давайте посмотрим сначала плюсы. Потому что они более яркие, они всем будут понятны. Первый плюс – одиночество. Да? Когда человек остается один, у него есть прекрасная возможность узнать самого себя. Аминь? И знаете, что самое интересное, какое открытие делается в этом вопросе? Что очень многие люди боятся оставаться одни. Очень многие люди, приходя домой, включают телевизор погромче. Он его не смотрит, главное, чтобы что-то там кирикало. Там магнитофон побольше, звонить куда-то начинают. Полчаса назад кричал на работе эти телефоны, я бы уничтожил. Но домой по поводу и без повода, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потому что человек боится остаться самим собой. Потому что он боится узнать, какой он есть на самом деле. Потому что когда человек разговаривает сам с собой, ему придется отвечать на вопросы, которые он себе задает. Понимаете? И часто мы заглушаем это одиночество теми или иными вещами, которые бы лишь бы только отвлечься и не отвлекаться на это одиночество. Поэтому очень многие страдают от одиночества и хотят, допустим, создать свою семью не ради семьи, не ради того откровения, которое Господь говорит, а ради того, чтобы решить этот вопрос одиночества. Одиночество пребывания самим собой. Псалом 67:7. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорных, остаются в знойной пустыне. Аминь. Поэтому научитесь, будучи одним не торопиться включать фон, а пообщайтесь с Богом. Потому что общение будет происходить от того, кто в вас. Вы понимаете, о чем я говорю? Любые мысли могут быть либо от Бога, либо от дьявола. Да? Когда кто-то бросал курить, диалог, помните, я часто привожу пример. Вот сегодня брошу, да нет, уже с понедельника, а так 3 года по понедельникам. Также, когда человек остается один, приходят вот эти мысли. Если есть что-то от сатаны, они будут приходить от сатаны. Когда нет фона, нет телевизора. И тут уже как человек с этим справляется? Либо он возьмет духовную власть над этими мыслями. Очень часто, если есть хоть где-то какой-то тайный грех, или где-то неисповеданный грех, да, где-то несокрушенный грех, будут приходить мысли осуждающие, разделяющие. И человек может либо с этим справиться, не дать ходу этим мыслям, либо развить их, накрутить себя, накрутить потом всех близких и родных и так далее, и нести это, потому что он уже потом сам будет умирать, но его уже несет на этой колеснице поношений, потому что все, он уже сел на этого коня и слезть с него не может. Или наоборот, когда у человека хорошая мысль. Каждый из вас так или иначе борется с мыслями. И бывает, когда ты один борешься с такими мыслями, которые даже себе представить не мог, что ты можешь об этом думать. Греховные мысли там и так далее. У кого-то там развратные мысли, у кого-то там всякие разные мысли. Мысли — это не грех. Но откуда они берутся? Подозрение там, недоверие там, еще что-нибудь, ревность. Это все не от Бога. Но когда ты, твое сердце чисто, то ты приходишь, тебе приходят хорошие мысли, проекты, да, там что-то сделать, там что приготовить, там ты радуешься, там можешь себе напевать какие-то песни, там еще что-нибудь, да? Поэтому можно одиночество использовать в плюс. Второй момент, когда ты одинок, ты можешь уединиться с кем? С Богом. Аминь. Потому что Господь, давайте Матфея 6:6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец, увидящий тайное, воздаст тебе явное. И все, прочитал этот стих, пошли дома все двери запирать. Дорогие мои, это не в прямом смысле слова двери закрыть. Это состояние сердца. Это отключенность от всего. Никаких фонов, никаких звуков, никаких там отключенных вещей, никакой телефон на всякий случай. А именно концентрация на самом Боге, фокус на нем. Знаете, я вот в это время трудное, как никогда научился молиться. Когда нет многословия, ты приобретаешь Бога. Когда ты бывает просто молчишь, но ты на нем сфокусирован, и ты общаешься. И такое приходит присутствие, что не надо красивых речей, не надо этих псалмов пересказывать, еще что-нибудь. Ты просто приходишь в благодать Божию, приходят инструкции конкретные. Что и как делать. И приходит утешение и покой. Приходит Божье объятие, показывающее на те или иные вещи. Поэтому здорово оставаться иногда одному, для того, чтобы проанализировать те или иные вещи. Просто взять анализ, сделать над собой анализ. Поэтому есть такое понятие, как уединение. Это не уединение с другом, не уединение с женой, а уединение с самим собой и с Богом. И нужно это использовать. Третий момент. Когда ты один, ты можешь реализовать свои таланты. Ты можешь реализовать свои таланты. Знаете, лучшие мысли о каких-то проектах приходят в одиночество. Вместе с кем-то ты никогда хороший проект не создашь. Ты можешь его качественно усовершенствовать с кем-то, потому что в совете состоится предприятие. Но зачать, как говорится, мысль, да, грамотную, ты никогда с кем-то не сделаешь. Потому что у любого проекта есть авторство. Любое дерево растет с одного семени. И только когда ты один уединяешься, ты можешь реально придумать то, и никто не помешает твоим мыслям, да, ходу твоих событий, и это будет иметь плод, потому что ты будешь понимать, как начать и как закончить. Ну, представьте, допустим, вот Татьяна, я знаю, хорошо жарит блинчики, да, пробовал. И она начнет их, а я приду, закончу. Как это будет? Классно ли будут такие блинчики? Я говорю, да. Стопудов нет. Не будут, да? Вот, потому что нужно тот, кто начал, он должен, он знает мотив, он знает свое мышление, да? Он понимает, куда он ведет и что делает. Поэтому очень трудно после кого-то что-то перенимать, да? Проще начать сначала. Поэтому вот это надо понять. Но также я сейчас хочу вам дать признаки одиночества. Да? Часто многие из нас не понимают, что такое одиночество, и вот, ну, трактуют это каким-то моментом, и часто боятся себе это признать. Но на самом деле это не проблема. Нужно всего лишь это понять, и правильно поставленный диагноз поможет нам устоять в тех или иных испытаниях. Да? Псалом 20-21 стих. «Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одиноких мою». Поэтому вот такие признаки. Когда человек попадает в сложную ситуацию, он не знает, как из нее выбраться. То есть он теряется. Любая ситуация, нет ответа, на как из нее выйти. Это первый признак, что человек не способен решать ее. Это признак уже того, что человек получил какую-то травму в той или иной событии, и он просто на самом деле не хочет найти в себе тот стержень, который сделает шаг вперед. И ему часто гораздо проще ходить по кругу. Я сегодня в рестанте был, мы там проповедовали, и вот такой пример приводил. О том, что, допустим, вот я вот хожу по кругу. Андрюш, можешь встать? Пожалуйста. Вот там здесь, иди в сторону двери. Вот, а я буду по кругу ходить. Пошли. Вот, я хожу по кругу. Ля-ля-ля. Смотрите, вот мы, видите, что происходит? Вот я хожу по кругу, а он идет. А я по кругу все хожу, а он все идет. Достаточно, Андрюш, чтобы далеко возвращаться. Возвращайся. Спасибо большое. Смотрите, какой интересный пример. Я ходил по кругу, я потратил ровно столько же энергии, сколько он преодолел расстояние отсюда туда. Когда ты знаешь, куда ты идешь, ты тратишь ровно столько же энергии, да, чем то, что ходить себе успокаивать, ходить по кругу и говорить, что может быть у меня когда-нибудь все хорошо. Может быть Бог жив, и Он что-нибудь мне даст. А гораздо проще на месте ориентиры и пойти: Бог, я уже знаю, Ты дай мне это то, что я хочу. Одинаковое количество энергии, поверьте мне. Поэтому дьявол хочет нанести удар в наше сердце, чтобы мы подумали, что мы одиноки, никому не нужны. Что никому не нужна эта победа, никому не нужна эта цель, и мне она не нужна, и вообще смысла в этом ничего нет, и мне проще ходить по кругу, чем еще голову напрягать об этой цели. Это признак одиночества. Понимаете? Дальше. Ощущение, что никому не нужно, об этом сейчас говорил, да? Думать, что всегда буду одинок, да? И нет для меня половинки. То есть вот многие молодые люди особенно, да, если имели какие-то неудачные строительства отношений, они себе сделали приговор. Я буду улыбаться, радоваться, но я теперь по жизни буду один или одна. Ну все хорошо, я такая хорошая, но мне все равно не повезет. Вот у меня такая классная, я такая улыбаюсь, я самой сонравлюсь, но все равно мое одиночество приговор. Ложь. Ложь. Во имя Иисуса. Ложь. Разрушайте это. Екатерина 4.8. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него. А всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Когда Екатерина говорит, да, когда мы уже начинаем вот эти возвращаться какие-то приоритеты, да все это суета. Успокойся, ты не одинок. У тебя самое главное есть Бог. Аминь. У тебя есть огромная семья небезразличных тебе людей. Те, кто отсеялись, там уходят по каким-то причинам и так далее. Апостол Павел говорит, да они никогда и не были наши. Кто-то говорит, как христиане, кто-то сегодня говорил, как христиане могут, да, с чего ты взял, что это были христиане? Они еще идут ко Христу, факт. Они придут и будут христианами, да. Но тот, кто уже знает Христа, тот никогда не откроет. Аминь. И тот будет устаивать. Одиночество – это когда человек везде ищет подвох. Ой, меня предадут. Недоверие. Ой, меня все равно обманут. А, от меня что-то хотят использовать. Наверное, хотят, чтобы я что-то принес. Или привез. А, он ко мне улыбается, точно знает, что у меня машина. Наверное, да, что-то я его подвез. Ни за что. И в то же время... А что я такой один, все время один, никто меня не любит? Есть такое? Я знаю, что есть. Никто меня не понимает, да, мы зато всех учим. Как насчет научить, не вопрос. приходи, научу. Ля-ля-ля-ля, ты не хочешь меня слушать, все равно я тебя научу. Я самый умный, но никто меня не понимает. Одиночество. И что оно побуждает? Когда человек хочет учить, но ему кажется, что его никто не понимает, он начинает вызывать на себя атаку, начинает вызывать, придумывать, утяжелять свою придумку чем-нибудь. Допустим, Рома мне там, не знаю, что сказать, пирожное не дал, к примеру, а я, Серега, прикинь, Рома пирожное мне не дал. А ты даже не представляешь, ладно, мне пирожное не дал, вот он не дал и Тане, и Алине. Да? И Влада вообще никогда не давала ему, не то что пирожное, а даже снега зимой не давала. Да? Я утяжелил свою проблему, утяжелил. Тетя, подтверди, что он не дает пирожное. Добрички приду, поем тебя. Да? Рвем Рому. Рвем Рому. Рвем Рому. Камнями его. Меня не понимают. Да, то есть человек, вот этот принцип, понимаешь, он возбуждает вот эти ненужные вещи. На самом деле, дорогие мои, у кого есть такая проблема, позовите меня, я приеду, я вас обниму. Я вам расскажу, как я когда-то из этого выходил, будучи там в армии. Слава Богу, я тогда это прошел. Вообще, слава Богу, Господь мне ко всем этим вещам уже тогда приготовил. Потом, со мной никогда никто не считается, принцип одиночества, да? Человек всегда думает, что у него глобальные, гиперглобальные придумки, проекты. Да, у меня есть такой приятель, который приходит все время, уже сколько лет я его знаю, лет 15, он каждый раз приходит с классным, хорошим проектом. И в конце говорит, слушай, я вот это сейчас сделаю, зови мне денег, я тебе отдам потом, когда это сделаю. И так он до сих пор, уже сколько лет, он так ничего не сделал. Хорошие, гениальные идеи. Но он считает, что никто не считается. Доведи до конца одно, то, что ты придумал. Доведи до конца одну ситуацию, с тобой буду считаться. Вот я ушел с центра, и теперь хочу то, а со мной не считаться. Слушай, доведи до конца, и с тобой буду считаться. Аминь? Дорогие мои, вы будете иметь дело с надежными людьми, которые умеют дело до конца доводить, или полуфабрикатами? Но мы же, от того, что мы часто были сами одиноки, мы же понимаем, что он переживает, мы же в проломе станем за этого, его учат доводить дело до конца, но мы в проломе, что-то вы его наказываете. Есть такое дело? Аминь. Меня постоянно оскорбляют. Слушай, дорогой, я тебе сказал, послушай меня, всего лишь раз, ты бы меня оскорбили. Есть такое? То есть люди, которые в любой фразе, которая противостоит ихнему выражению, видят оскорбление. Это тоже признак одиночества. Если вы с этим сталкиваетесь, не надо нападать на человека, не надо ничего доказывать. Здесь все очень просто, поймите его. Все, не надо ничего доказывать. Человеку нужно наполнить его сердце полноту любовью, чтобы он понял, что он не одинок. Пусть пройдет неделя, две, три, внимание, только тогда можно что-то сделать. Но не надо идти на пролом, да? Я самый несчастный, и Бог меня не так любит, как других. Есть такие. Вот тебя благословляет, Рома тут полмиру должен, и ходит довольный на джипе-езде. Что такое-то? А я пешком. Да, Танюх? Ну, вообще. Я столько работаю, а Танюха 2 часа в день работает. Больше денег и меньше. Вы как-то. То есть есть... И не всегда это зависть, дорогие мои. Мы часто это называем завистью, не всегда это зависть. Это тоже корень этого есть одиночество, вызывание к себе внимания, да, и так далее. Меня все используют и только и хотят чего-то. Я уже говорил, много чего делаю, а ответ никакой благодарности, говорил. Псалом 24:16. 16-18 стих. «Презри меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих, презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Вот подход Давида, который был одинок, от него все отвернулись, за ним бегали родственники, бегали его сыновья, чтобы его казнить. Страшно, это... Тут один брат где-то восстанет, да, уже колбасит там всю страну, да, то есть вообще все, что там у вас там случилось, да. А тут все царство восстало, да, против него. Все царство за ним гоняется, он царь, бегает по полям, по лесам, в пещерах прячется. Звоешь? Еще как звоешь. Но он говорит, Господь, он работает над собой. Он работает, чтобы не влететь в это одиночество, не стать ущербным. Господь, прости грехи, дай мне силы. Он работает над собой и не остается в этом. Какие бывают причины одиночества? Давайте это разберем, да? Потому что это надо с этим справиться. Мы станем улыбаться. Помните, говорил, будет позитивное мышление. Это корень, который мешает нам искренне радоваться тому, чему мы видим. Искренне не подозревать каждого, кому видим, в чем-нибудь. Потому что мы самые умные же, да? Мы же все знаем. Мы же знаем, что, как там, я не помню, брат какой-то на реабилитацию заезжал. Вы деньги собираете, я знаю для чего. Обогатиться. Классно. Миллионеры тут вообще. Аллилуйя. Первая причина такая есть. Это проблемное детство. Проблемное детство. Что это такое? Это жесткие или жестокие наказания детей, когда происходит. Когда недостаток любви детям. Мы об этом много говорили. И знаете, есть такая вот штучка, которую родители часто используют. Это опасное оружие. Будешь себя плохо вести, я тебе дяде отдам. Будешь себя плохо вести, выгоню, будешь у меня за порогом стоять. Будешь себя плохо вести, сдам тебе в детдом. Что дети слышат в этом? Они слышат, получается, им сеется страх одиночества. И у них вырабатывается уже реакция на это. И любое противление в процессе жизни, в подобие, что они могут остаться одни, уже им не заставляет идти на все, что угодно. Зачастую, когда происходят какие-то там поношения и так далее, вы заметили, что один начинает недовольный быть, и возле него появляется кучка. Да им 300 лет это не надо, но кучка. Они боятся потерять то, что если в этом человеке они нашли себе родню. И они за родню идут, они просто не хотят, они боятся остаться одинокими. Я не говорю, что все, но в большинстве случаев именно так. Потому что есть те травмы, которые сопровождались на протяжении всей жизни. Особенно при нашем великом и могучем коммунизме. Вы знаете, что раньше с комсомола выгоняли? Выгоняли отовсюду. Все. Вот я учился в военном училище, и если тебя исключают с комсомола, то исключают автоматически с военного училища. Все, вся мечта может зарыть. И ты становишься изгой везде. Ты одинок, одиночка. И вот этот панический страх, коллективная ответственность, или точнее безответственность, он заставлял людей идти на преступление. Потому что в мозгах это сидит, и сидит у нас до сих пор. Мы до сих пор зависим от мнения людей. Почему приезжаешь за границу, кто был за границей, идешь, там все равно как ты ходишь. Какая у тебя шляпа, какие... Людям все равно, ты имеешь на это право. У нас же, не дай Бог, обо мне что подумают. День рождения, кто у нас празднует, да? Это стол такой, что погибается. За последние деньги еще и кредит на это взять. Но лишь бы только показать, что не хуже других. А там такого нет. Там приходит день рождения, веселится, дарят подарки. Там, ну хорошо, если долго праздник придуман, надолго. Может быть, какой-то барбекю. А так, в принципе, конфетки, канапешки и все. Дротики, пожалуйста, кидайте, играйте там. Ничего другого нет. Второй момент, очень серьезный. Это сексуальное насилие. Сексуальное насилие. Есть разные трагедии. Разная страшная трагедия, да? Когда там пьяный дядя пошутил, не так племянницу там поцеловал, увлекся там, что-то себе придумал или еще что-нибудь. Это страшные вещи. Но есть также еще прямые изнасилования, когда что-то происходит там непонятное в головах юноши, да. А я хочу привести место Писания. 2 Царств, 13 глава, 14 по 20 стих. Но он не хотел слышать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон, величайшей ненавистью. Так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, которую имел к ней. И сказал ей Амнон, встань, уйди. И Фомарь, помните, да, про Фомарь? Когда брат ее, да, то есть, когда друг попросил, ты притворись больным, а она там ходила перед ним хвостом виляла и, как говорится, доверялась, да? Вот, он ее изнасиловал. И, ну, часто девушки, на самом деле, не понимают некоторых вещей. Они идут, провоцируют такие вещи, а потом у них очень сильно жалеют. Но они думают, что после этого любовь будет, а после этого бывает не любовь, да, а что-то несколько другое. И Фомарь сказал ему, нет, прогнать меня, это зло, больше пела, которое ты сделал со мною. То есть расчет, да, то есть, ну, все, ладно, я там, как бы, ну, так получилось, и теперь давай женись. Вот у нас в коммунизме это вообще было Серьезно. Я, извините, так вот по-взрослому говорю. Вот, ну, я учился в военном училище летным, да, на, ну, летчики это было вообще, там, летчик высоко летает, много денег получает и так далее, да, сказки такие. Ну, девчонки с ума сходили, только пытались, только вот каждый день, на КПП, когда слышишь дежурный, мама с дочкой идут к командиру батальона, рассказывают, что она беременная, да, чтобы вот именно женить. Даже и здесь, да, то есть, и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, прогони эту от меня, вон, и запри дверь за нее. Все, да, мужчина получил, не забыл, куда все делось, любовь, воздыхание. Куда оно все делось? И стало не нужно. На ней была зацветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери девицы. И вывел ее слуга вон и запер за ней дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою и разодрала разоцвету одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказала Авессалом, брат ее, не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жила Фомарь в одиночестве, в доме Авессалома, брата своего. Люди, попавшие в эту проблему, они часто носят в себе эту, как трагедию, сохраняя, оберегая, чтобы о ней никто не узнал. Это преступление, чем вот сидят, я вообще, ну, честно, насильников просто ненавижу. Вот реально, но их никто не ненавидит, все ненавидят, да? Но это страшная вещь вообще, это страшное преступление, да, страшное просто преступление. И я не знаю, надо молиться Божьей, ну, чтобы Бог дал благодать и любить, то есть как-то, ну, находить себе силы, особенно когда в колониях служим. Да, вот пастор Оксана уже столкнулась с такой проблемой, когда она, ну, оказывала любовь человеку, который сидит за изнасилование детей. Представляете, вот как, да, силу найти? Она звонит там, вообще говорит, как, пастор, я не могу. И как ей советовать нормально? То есть мне посоветовать было не трудно, не говоря, а она столкнулась лицом к лицу. И, ну, тяжелейшая трагедия, действительно, которая приносит к разочарованиям. К разочарованиям и зачастую еще и к болезням каким-нибудь, да. И потом человек вообще, он улыбается, радуется, а к себе подпустить, он дергается, что такое? Да, там, и, ну, могут быть одиночества на всю жизнь. Поэтому здесь нужно с этим тоже разбираться, да. И есть выходы из ситуации. Бог, который исцеляет. И есть на этот случай, сейчас не буду на этом останавливаться, как это делать, да. Но если есть у кого-то какая-то трудность такая, подходите, мы будем ее решать. И тайна будет сохранена. Но это можно выйти из этой ситуации. И легко можно выйти из ситуации. На самом-то деле. Уже выходили. Были, ну, девушки, с которыми я общался, которые имеют сегодня освобождение от этого одиночества. Я несчастлив, слава Богу. Следующий момент. Низкая самооценка. Мы об этом много говорили, не буду останавливаться, да? Но знаете, я хочу такой момент сказать. Мы часто привыкли запрещать людям преподносить себя. Ну, хвалить себя. Чего ты себя хвалишься? Сиди молча, что ты там хвалишься? И все. То есть, на самом деле, в этом нет такого преступления. Когда человек, когда... Что такое хвалиться, да? Хвалиться – это когда человек превозносит свои умения. Правильно? Но когда он констатирует факт, что он действительно, я это могу, я это знаю, что здесь за преступление? А как вы узнаете по-другому, что он знает или не знает? Правильно? Да пусть хвалится. Когда он из этого делает культ, чтобы посадить для себя престол, надо сделать замечание. Но когда он просто где-то преподносит, класс, слушайте, молодец, подчеркивайте это. Подчеркивайте, потому что это хорошо. Но вот это вот, когда мы загоняем человека в тупик, он влетает в это одиночество. Он закрывается в себе. А что ты молчал? А мне не спрашивали. Сталкивались с таким? Нужен был человек вот так, он умеет. А его не спрашивали. Потому что уже запуган показаться белой вороной. Следующий момент. Неумение общаться и дружить. Неумение общаться и дружить. Есть люди, которые одиноки, которые, ну, не умеют они строить общение, не умеют дружить и так далее. Знаете, в основе этой проблемы есть такой маленький корень, но с большими последствиями. Это завышенные требования к друзьям. Завышенные требования к тем, кто может стать вашим другом. Вот друг у меня может быть только такой, 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 такой или такой. Да никогда ты не получишь такого друга. Потому что человек, он и в Африке человек. И он часто зависит от эмоций, от амбиций, от желаний, да, от приоритетов, от мечты. Была сестра у нас, все у нее классно, влюбилась, теперь у нее все не классно по отношению к вам. Но слава Богу за нее. Потому что в основе лежит опять же одиночество. И появился ответ на это одиночество. И теперь приоритеты ничего. Потому что всю жизнь человек носил в себе одиночество. И нужно просто помочь не потерять одно и приобрести другое. Аминь. Здесь нужна Божья мудрость. Поэтому мы должны это искать. Следующий момент. Плохой характер. Плохой характер. Знаете, трудно поставить самому себе плохой характер. Но если ты все время говоришь, и тебя слушают, то это уже первая проблема. Если когда ты говоришь, тебе отвечают, а ты в этот момент вместо того, чтобы слушать, делает вид, что ты слушаешь, а сам репетируешь следующий вопрос, это проблема. Библия говорит, надо быть быстрым на слышание, медленным на слова и медленным на гнев. Принцип коммуникабельности. Все. Это очень просто. Поэтому, дорогие мои, знаете, вот часто бывает, человек говорит, уходит довольный, я так поговорили, у нас все классно, а следующий день человек этот ему не звонит. И человек думает, что если человек молчал, значит он с ним согласился. Нет, он просто видит, что спорить бесполезно. Он два раза попытался, не получается, лучше я промолчу, быстрее уже все, договорились, все, пока. Слава Богу за тебя, я тебе позвоню. Жди. Есть еще одна проблема. Юношеское одиночество. Юношеское одиночество. Это что-то. Вы не понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Компания отдыхает. Есть объект вожделения. И девушка в стороне. На прилавке. На звезды. Там телетелят, она тоже сразу. Тут серьезным видом показать. Видели такое, да? Или парень, наоборот, который хочет себе привлечь внимание, ну, посмотрит на меня, так же стоит, станет там, типа, такой грустный, поглядите меня, пожалеете. Видели такое? Да? Обратите на меня внимание, не обратите, ладно, я сейчас как-нибудь чем-нибудь там разобью какую-нибудь лампочку, там, да, может, тогда обратят. Ну, а как, мозгов на другой не хватает? Для них старики, это уже старые. Молодняк по сравнению с ними, все, я уже типа, все, у меня даже тут пушок один вылез где-то, оберегаю, возделываю, удобряю, да, все время рубашку побольше расстегну, чтобы показать там. У нас в армии были братья, которые брились все время, чтобы побыстрее выросло. Ну, было такое, да. Это факт. Поэтому эти еще не выросли, а те уже старые. Для них 30 лет уже старые, отстой, все. Поэтому это простая проблема, которую просто надо пережить. Вот с этим сражаться не рекомендую. Но юноши и девушки, в этот период часто происходят такие проблемы и преступления, ну не знаю, перед Богом, да, о которых приходится раскаиваться всю жизнь. Вот именно в этот период делаются самые глупые, отчаянные, ну, проступки, я скажу. Родители, вы согласны со мной? Большинство бездумных поступков происходит вот в юношеском возрасте. Слава Богу, кто был подчинен родителям, если даже что-то не понимал, то из-за страха перед родителями устоял. Слава Богу, кто вырос в христианских семьях, у них нет просто другой альтернативы. Но тот, кто не знал Бога, то как раз вот в этот период это самое трудное. Юношеский максимализм еще так его называют, да? Но в основе лежит тоже одиночество. Они все время пытаются что-то доказать. И в первую очередь самому себе. Я могу, весь мир мне, постоянные обещания, эти обещания не выполняются и так далее. Но вы с этим знакомы, слава Богу. Следующий аспект. Одиночество приводящее – это несчастная любовь или развод. Что приводит, знаете, если человек теряет того, в ком нуждался, это приводит к состоянию покинутости. И разочарованности в жизни. Человек, ну, наносится удар. И знаете, вот часто вот в мире особенно, да, люди стараются, может, вы слышали, так вот, когда идет какая-то ситуация, какой-то ситуации такой подобной, да, человек рассказывает, старается показать, что он бросил. Как можно больше налить грязи на положенную сторону, что такое он не нужен. Потому что человек борется с этим вот депрессивным состоянием, и нужно ему в этом помочь. Да? Да не важно, кто кого бросил. Это уже произошло. Теперь надо жить дальше. А не доказывать все время, что ты ущербный. Или наоборот, что ты не ущербный. Но есть такая еще психологическая проблема, как эмоциональная нестабильность. Эмоциональная нестабильность. Я просто хочу обратить внимание, что немножко на этом моменте, что каждый из нас состоит из каких-то физиологических процессов. И мы часто на это реагируем с какой-то атакой. Там кто-то, ну бывает такое, слышали, перепады настроения. Да, говорят, человек настроение. А скажите мне, кто человек не настроение? А? Нет таких. Есть люди, которые умеют справляться со своим настроением. Но тем не менее, мы любим, когда наша половина или близкие люди замечают наши перепады настроения и внимательно к ним относятся. Правильно? Поэтому, когда там приходит начальник, или оба начальника не в духе. Мы это понимаем с полпинка. Он еще даже порог двери не переступил, все, дух его ощутили. Все, хватит, работаем. Все, не подходим, он не в духе. Начальник заходит, ля-ля-ля, все, пошли с потешками, давай там премию просить. Да, классно, и все, теперь можно. Как начальник? В духе, все, иду. Как начальник? В духе, не иду. Ну, муж, если пришел в духе, да мне все равно, каком он духе. Или у жены там какие-то физиологические процессы, да мне твои процессы. Всю жизнь одни процессы. Думай, как это. Да, и тем самым мы вгоняем в ситуацию, опять же, одиночества. Когда человек боится показать свои проблемы, когда человек закрывается и находит утешение в чем-то другом, но внутри своих близких он становится закрыт. Внутри нашей семьи, христианской, мы тоже должны уметь внимательно быть тем процессом, который у человека происходит. Аминь, церковь? Следующий момент. Это потеря близких людей. Потеря близких людей – это вообще трагедия. Запишите сюда Иов, 1 глава, 19-21 стих. Иов, 1 глава, 19-21 стих. Вы сами прочитайте, я просто уже немножко буду ускоряться, да, чтобы закончить, чтобы не вас не задерживать. Дело в том, что я сразу хочу сказать, что это сильнейший удар. Когда мы теряем близких, мы никогда этого не хотим. И знаете, что этот удар усиливается еще тем, что зачастую мы не умеем ценить того, кого имеем, пока он жив. И, как правило, понимаем, насколько он для нас ценен, когда теряем. И зачастую, когда происходит трагедия, часто бывает, что люди даже не знают, как на это реагируют поначалу. Они начинают плакать, еще что-нибудь из себя что-то выдавливая, а сами просто не верят, что это произошло. И часто бывает неадекватное поведение на похоронах. Ну, приходилось бывать, да человек бывает, ну, растерянный, ходит, не понимает, а потом, когда уже произошло, там похоронили, до него доходит и начинается настоящая просто трагедия. Вот здесь нужно просто быть рядом с человеком, и не надо ему рассказывать искусственное, позитив ему вселять в его сердце. Он сам все прекрасно понимает, но он самый несчастный в этот момент. Ему нужно просто время осознать, что произошло. Осознать, что произошло, утвердиться как-то в этом, да, и не углубиться. И самое главное, человек просто должен понимать, что он не один. Не надо оставлять его одного. Научить его, как выходить из этого, тоже не надо. Следующий момент, который может привести к одиночеству, болезнь. Притча 15:13. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Когда мы прыгаем, бегаем, аллилуйя, Царство Божие есть, то есть заболеть, куда оно аллилуйя уходит. И так далее. Поэтому сразу появляется ропот. Болезнь, да, ее надо лечить. Очень подвержены одиночеству известные люди. И в церквях это лидеры. Дорогие лидеры, готовьтесь. Господь сказал, что я поносить и вас поносить буду. Это одинокие люди. Они кажутся популярны, они кажутся известны, им кажется много внимания. На самом деле, в большинстве своем они одиноки. Здесь только Бог может дать талант и мудрость лидеру не свалиться в это одиночество, не закрыться в этом аквариуме. Поэтому очень много лидеров падают из-за того, что они залетают в это одиночество, потом пытаются с этим бороться. Это серьезная проблема, дорогие мои. Я прошел по грани этой проблемы. Слава Богу, я из него, ну, может, еще не вышел до конца, но выхожу. Это когда человек закрывается, когда он начинает понимать, что кроме как о Библии он о чем больше говорить не может. Это ненормально. Это ненормально. Только решать проблемы, только решать быть ответом. Все, а нет ответов, просто пойти повеселиться, посмеяться – и так далее, отдохнуть, все, нет, все, что-то не то. Поэтому очень важно, чтобы наша церковь научилась отдыхать, чтобы лидеры научились отдыхать. Лидеры, извините, я вам приказываю отдыхать периодически. Я когда позвонил, мне сказали, что поехали все на море, аллилуйя. Если вы знаете, как я радовался, как будто я на море поехал. А? Поехали, слава Богу. Нет, классно, не надо везде устраивать тут молитвенные служения. Где не приехали, все, строимся, слово и так далее. Да поговорите о жизни. Поговорите о том, у кого что болит и почему. И не надо сразу улечить, вписывать Библию. То есть иногда человек просто хочет выговориться, а он сам это знает, как из этого выходить. Это надо просто отдать кому-то. Не хочешь брать, то не подходи ты ко мне. Я буду дереву лучше расскажу, оно хоть примет. Правильно? Научитесь вот не быть вот фанатиками религиозными, да, не надо вот на все поставить, видеть во всем проблему, да. Говорим, вон иди наркоманов спасай или алкоголик, и так далее, но куча проблем, где надо быть ответом. Нет, мы пытаемся быть ответом там, где нас не просят. Иисус не навязывал себя. Когда человек приходит слушать, дай совет, о, тогда отвечай. А если человек говорит, ну ты послушай до конца, задай вопрос, а не просто слушай и смотри на другого. Да-да-да, говори, говори. Не-не-не-не, да-да, говори-говори, да. Что ты сказал, да? Вы продолжайте, продолжайте. Видели такое? Приятно разговаривать? Ты не говоришь, не говоришь. Когда начальник такой, то хуже некуда, да? Вот эти серьезные вещи, просто ты старался, ты выкладывался, а он там с кем-то, давай, ты ему... Думаешь, что докладываете? Я закончил. Да, все, молодец, пять, иди. В школе бы так, экзамены принимали. Аллилуйя. Одиночество приводит также предательство друзей. Предательство друзей. Псалом 34, 11, 16. С 11 по 16 стих. Я поступаю, в середине прочитаю. Как бы это был друг мой, брат мой, я ходил скорбный, с понизшей головой, как бы оплакивающий мать. Да давайте все прочитаю. Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю. О том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял потом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с понизшей головой, как бы оплакивающий мать. А когда притыкался, они радовались и собирались и ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали, с лицемерными насмешками скрежетали на меня зубами своими. То есть, пример в Библии, когда человек пашет, старается людям сделать как можно лучше, а они потом, когда приходит скорбь, забыли и давай на него поносить. Почему человек может попасть в одиночество? Потому что он присвоил себе это внимание. Для того, чтобы на вас не воздействовало подобные вещи, поверьте, во христианстве поношения будут всегда. Всегда. Всегда будет кто-то чем-то недоволен. Как мне понравилось, мы с женой как-то разговаривали, она с лидерами были, то ли у нас сестринская сказала, вообще не важно. И она говорит, вот да, ну, сколько поношений, да ты терпи, это же там, ну, там, дала мне напутствие. Она говорит, я же терплю, и тут кто-то из сестер ей рассказывает, что кто-то из сестер сказал на нее, что она там не так что-то где-то сказала. И она говорит, я еще ничего не успел делать, я уже тут начудила. Она где-то там и переживалась поначалу, взяла в руки, говорит, смотри, тебе немножко кто-то, про тебя что-то, откуда-то, ветерок продул, волосинку твою зацепил, ты чуть не умерла тут. Ты все равно стой, стою. Стоять, реально стою, стреляю, да? Слава Богу. Поэтому, знаете, в этих во всех предательствах, да, и нашем неправильном подходе к людям, да, дьявол хочет, самое главное, нас остановить. Первое, что приходит на мысль, когда происходит поношение, человек что хочет? Перестать все это делать. Да, мне что больше всех надо. И на росте духовном это происходит постоянно. У всех лидеров. Не поверю, что кто-то скажет, что у него уже это не происходит. Пастор Сандрей какой сильный был, да, то есть и он, слава Богу, сейчас сильный. Но весной, когда он выходил, говорит, молитесь, я не знаю, как я доживу ли даже до конца этого служения, да? Потому что, ну, просто, когда руки опускаются. Пастор Женя, пожалуйста, недавно, говорит, если бы, говорит, я на пост не поехал бы, я, наверное, говорит, просто оставил бы служение, иначе бы я умер. Да, мы часто много не видим и недопонимаем. Да? У нас какое-то маленькое, насколько лидеры чувствительны. Очень чувствительны. Я мне один из поносителей звонит как-то там, ну, он приехал ко мне домой, мы разговаривали. Я говорю, ну зачем вот это все, смысл какой? Да, ну, у любого поступка есть мотив. То есть, ну, вы там обвиняете, что 10 тысяч рублей у кого-то украл. Говорю, ну мотив, скажи мне, мотив какой, объясни. Да ладно, что тебе тут, ну, там, ну, подумаешь, мы там что-то. Говорю, да? Да тебе так это просто. Ты там ляпнул чуть-чуть, Вася передал Маше, уже не чуть-чуть. Маша Коле, Коля Саше, Саша Пете, Петя там Даше, Даша там Маргарите, и пошел-поехал, и в конце это цунами. Да? И стоишь... Господи, помоги, слава Богу. Ах, нас есть Господь. Дальше одиночество, проблемы в семье. Семейные пары, да? Дорогие братья и сестры, об этом уже говорил на прошлых проповедях. Но я вам напомню, что истинное одиночество не тогда, когда ты один. А тогда ты, когда ты не один, но при этом ты одинок. Вот это самое страшное одиночество. Поэтому, если кто-то из молодых хочет решить одиночество путем свадьбы в одиночество не решите. Это бред. Понимаете? Слава Богу. Старость. Есть проблема старости. И знаете, вы будете смеяться, я волну немножко ощутил. Я в шоке. Слава Богу, я прочитал недавно книгу такую интересную. Это будет происходить на всех этапах жизни, да? И надо уметь позитивно ко всем вещам относиться. Читаю я объявление о работе, написано до 40 лет. Гады. Представляете, я... Ну, работа там как это, да, вообще, не понимаю. Слава Богу, слава Богу. Я сейчас по утрам бегаю. Первая моя пробежка, я не забуду. Я выбегаю в Питере, первый раз побежал, пешком прошел. Мне было стыдно бежать. Ну, там людей много ходят, не спится им, понимаете. Я же не знаю, во сколько вставать, чтобы они не ходили. Потом думаю, ладно, побегу. Бегу, кажется, ну как я легко бегу, а там витрины, дорога, я отражаюсь, не думаю, ну вроде ничего. И такая молодая девушка, я так, как стоячего. И я гребу, гребу. И мне сразу я понял, что мне тяжело, что мне лишнее и так далее. Знаете, это прикольно, но я сейчас к чему рассказываю? Не то, что мы посмеялись, а то, что любой человек переживает свои такие этапы, да? Этапы понимания, что он взрослеет, что он там стареет, да, и так далее. Там. И там пытается хорохориться, что-то себе доказывать и так далее. Это факт. И не надо там с этим смеяться, и не надо также из-за этого впадать в какую-то депрессию, в какую-то трагедию, да? Слава юношей, сила их, притча 20:29. А украшение стариков седина. Класс, украшение стариков седина. Это потрясающее обетование, да? Не можно найти прелести в любом возрасте. Самое главное, уметь их видеть и искать. Я недавно встретил человека, которому 90 с чем-то лет. Я думал, ну там, ну может быть 65-9, там, ну трудно уже в таком этом. Особенно, когда он живой, прыгает, скачет, там, пытался мяч еще ударить. Я так думаю, о, вот этот дает. Класс, класс. У меня друг в Санкт-Петербурге, сегодня уже христианин, генерал, которому 65 лет. И... резюме подал на проект, там, в «Газпром» управлять проектами и так далее. То есть вообще, там, сложнейшая работа, он классный, он живой. Я ему сказал, когда сколько ему лет, я точнее в резюме прочитал, я был, да ладно, сколько на резюме ходил, поздравлял, даже не знал, сколько ему лет. Так выглядит, да? Класс! Слава Богу, поэтому не надо делать с этого проблемы. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью». Приложился к народу своему. Важно жизнь иметь насыщенную. А насыщенная жизнь не зависит от количества денег. Насыщенная жизнь зависит от твоего отношения к этой жизни. Если ты записался в старики и сидишь дома, ну все, радикулеет и так далее, то это не насыщенная жизнь, это уже все, это трагедия. Да, когда ты утешаешься в одной только работе, допустим, ну мне побольше работы, и потом к себе внимание привлекает, ой, так много работаю. Слушай, да пойди ты на море погуляй. Походи ты туда. Ты посмотри, какие березы есть. Жизнь — это насыщенная. Насыщенная жизнь — это разнообразная жизнь, которая удовлетворяет ваши эмоции, которая удовлетворяет и возгревает вас то, что делает вас лучше. И не важно, сколько вам лет. Не ставьте на себе крест во имя Иисуса, разрушаю его. Жизнь может быть интересна и прекрасна. Аминь. Слава Богу. Одиночество приводит к отсутствию цели в жизни. Потом очень важная проблема, которая называется тайный грех. К одиночеству приводит тайный грех. Есть люди, которые сидят замкнутые. Есть люди, которые действительно по натуре своей, по психологическому характеру, да? А вот они замкнутые. А есть люди, которые замкнуты из-за того, что у них есть тайный грех, который они берегают. Они ходят в церковь, но живут где-то втихаря, его имеют. Такой пример есть, пример с Иудой. Иуда имел тайную мечту. И Иисус, когда говорит, он обращался к нему, он говорил, что есть у тебя проблемы, да? И кто-то предаст из тех, кто здесь сидит. Потому что у него уже были предпосылки. И они начали кричать, не я ли, не я ли, не я ли, не я ли, да? Иисус прямо сказал, кому я сейчас макну кусок хлеба и вложу в уста, тот предаст меня. Это трудно понять. До кого еще дотронулся, тот предаст меня. Подошел, дотронулся. Это так трудно. Но мы настолько вот любим, ну, закрываем иногда глаза и уши, что нам все равно, что он там говорит. Потому что ищем чисто своего. Он говорит, да кого там дальше, давайте. Иоанна 13 глава, 21 по 30 стих. Сказал это Иисус, возмутился духом и засвидетельствовал, сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тогда ученики взирались друг на друга, не добивая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр задал знак, чтобы спросить его, кто это, о ком говорит. Он припал к груди Иисуса и сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, тот, кому я обмакнул кусок хлеба, подам. И обмакнул кусок, подал Иуде, Симону, Искариоту. И после всего кусок вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делать, что делаешь, делай скорее. Да? То есть первый раз кусок, потом ему же обратился, что делал, делай скорее. Да? Когда человек принимает решение создать свою позицию, в этот момент входит сатана. Представляете? То есть Иуда понял, что Иисус знает про него. И он направил на него свой жест, не показывая другим, давая возможность ему покаяться и измениться. Мы также поступаем в нашей церкви. И когда человек противостоит этому, в него входит сатана. Меняется разговор, меняется сразу лицо, сразу чернота приходит, сразу позиция приходит. У меня все хорошо. Мы с этим постоянно сталкиваемся. И смотрите, что показывает Господь через это, 30 стих. Он принял кусок, тот час вышел, а была ночь. Когда ты предаешь и выходишь, ты выходишь во мрак и в пустоту. Тебя ждет мрак и пустота. И твоя собственная правда, на которую ты никуда не уедешь. Аминь. Слава Богу. Как выйти из состояния одиночества? Первое. Знать, откуда мы и куда идем. Иисус сказал им в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я иду и куда иду. Вы судите по плоти, а я не сужу никого. Дорогие мои, любой суд, он суд по плоти. Иисус говорит, а я не сужу никого. Потрясающе. А если сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Аминь? Дорогие мои, любой суд – это по плоти. Любой суд – это не по духу. Суд – это когда человека приговаривают. Второе. Знать, что вы не один. Иоанна 8, 14, 16. Вы судите по плоти, я не сужу никого. И если я сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Бог говорит, я как бы не двигался, я не один, я с Отцом. Как бы вы где ни двигались, Господь говорит, я никогда не оставлю тебя. Вы никогда не будете одиноки. Никогда. Бог всегда с вами, и Он отвечает везде. Поверьте, бывало в разных ситуациях, когда рядом поддержки не было, была тревога и печаль, но как только откроешь уста и возовешь к Иисусу, полностью сфокусируешься на Нем, приходит благодать, мир и покой. Это потрясающе. Слава Богу. Третье. Исповедовать Божье Слово о себе. Исповедовать Божье Слово о себе. Кто знает, что живет в Царстве Божьем, поднимите руку. Слава Богу. Значит, вы здесь где? В командировке. Аминь. Сегодня я уже в командировке. Ну, по отношению к городам. И мне уже одиноко. Моя половина там. Трудится на группе сегодня, да? Понимаете? То есть, когда вы в командировке, всегда есть какая-то, ну, состояние дискомфорта. Царство Божие там. Вся наша внутренность кричит, что дом там. Поэтому здесь, на земле, где бы вы ни были, будет всегда навязываться чувство одиночества и дискомфорта. Где-то что-то будет не так. Когда вы в командировке, всегда кто-то гостиницу не туда, номер перепутают, подушку не принесли, там простынь порванная, там лампочка сгорела, там еще что-нибудь не то. Понимаете? Поэтому, то есть, Царство Божие внутри нас есть. Утешайтесь этим. Бог всегда там. И ищите, будьте открыты. Будьте открыты, не приговаривайте, не судите. Дабы какой меры меряешь, такой тебе отмерено будет. Когда ты судишь, ты закрываешься. Все люди, которые судят, они одиноки. Это сразу диагноз. Потому что суд нужен для фона своей стабильности. И, как правило, это замкнутые люди, которые сидят, не имеют ни друзей, никого. Перестаньте судить. И тогда к вам придет и дружба, и любовь, и полнота. Пусть Бог разбирается с нечестивцами. Аминь. Это Его право, а не наше. Аллилуйя. Молитва уповать на Бога, четвертое, да, независимо ни от чего. Псалом 34, 18, 19. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Аминь. Знай, что Бог вас любит, потому что Иоанна 4, 8, 9 говорится, кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Аминь. Дорогие мои, если кто не любит, то он не познал Бога. Если кто не любит, то он не познал Бога. Любовь долготерпит, не превозносится, не клевещет и никогда не проходит. Друг, он всегда друг. Аминь. Притча 17:17. Друг всегда друг. Кто познал Бога, тот никогда никого не осудит. Аминь. Потому что чем больше вы будете расти духовно, тем вы больше будете понимать, что мы недостойны никакого прощения. Что Библия истинно говорит, что все люди лживы. Что каждый из нас преследует свои цели. Больше, меньше – это есть. Но Бог и милость Его превозносится над судом. Кто читал книгу «Одержимые вечности», по-моему, так называется? «Движимые вечности». Многие неправильно поняли книгу, начинают рассказывать о том, что там за то, что пастор женился. Но Библия говорит, книга это говорит, вот там по пророчеству, как бы парень писал, Бивер, да, сын Бивера, Джона. И он писал, и он говорит, что за то, что ты не проповедовал о милости Божией. Знаете, это такая истина. Это потрясающая истина. Мы должны знать, что Бог всепрощающий. Сегодня мы за какую-то маленькую провинность готовы порвать человека. Петр совершил самый страшный грех. Он отрекся от Иисуса Христа. Сердце его было покаяно, и Бог видит сердце. Как бы он там себя не защищал, он отбивался от всех. Да встаньте, я его не знаю, но он страдал, он испугался. Он попал в ситуацию, в которой был не готов. Он отрекся, он совершил преступление, но сердце его сокрушалось. И Бог простил его. И мало того, не только простил, он сохранил его в служении. И этот человек провел достойный плод служения. И Бог даже попросил, распните меня даже вниз головой. Вот что делает прощенный человек. Потому что милость превозносится над судом. Поймите это. А когда мы начинаем прибивать гвоздями человека, пытаться прибить его проклятиями, да, обвиняя его в чем-то, мы навлекаем на себя беду. Потом только держи. И Бог не замедлит. Свидетельство 3.13. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее, простираясь вперед. Аминь. Поэтому возьмите ответственность за свою жизнь. Перестаньте искать виноватых. Одиночество – это не порок. Не надо искать в себе каких-то там защиты, фоны и так далее. Найдите себе этот момент. Одинокий человек – это не тот, который живет без мужа. Одинокий человек – это тот, который внутри себя одинок, внутри своего сердца одинок, который закрыл свои раны, закрылся сам в какой-то мирок и охраняет, оберегает его, создавая иллюзию улыбок красивых и все остальное, но при этом несчастный человек и желающий иметь общение, желающий иметь друзей, но не знающий, как это сделать, да? Не знающий, как получить эту любовь. Дорогие мои, любовь может получить только тот, кто ее отдает. Друзей может иметь только тот, кто дружелюбен, да? И не надо давать взяток. Я тебе ж помог, что ты меня не любишь. И потом искать, собирать вокруг. Я ему столько сделал, а он до сих пор там ля-ля-ля-ля. Да слушай, если что-то делаешь, делай бескорыстно. Аминь? И никогда в этом не упрекай, потому что истинная любовь, она никогда не упрекает. Она никогда не считается. Ты мне, я тебе. Ты мне, я тебе, это не любовь. Если ты хочешь, ты мне, я тебе, то ты так и получишь. Что этому подарить, не знаю. И у нас как мне советуют, а что он тебе дарил на... Ой, знаешь, я подарил на ромашку. Ну, ты ему подари. Правильный подход? Неправильный подход. Неправильный подход. Слава Богу. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примиривши нас с собою и давши нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Примирите себя с собой. Кто испытывает то, о чем мы сегодня говорили, примирите себя с собой. Бог дал служение примирения. Бог всесилен, и Он может в этом помочь. Зачастую подобное одиночество приводит к всяким спорам. Подобное одиночество приводит к поиску позиций. Знаете, кто больше всего хочет позиций? Власти, да? Тот, кто в первую очередь одинок. Потому что при власти человек считает себя чего-то достигшим и привлекшим внимание. У меня есть друг, он чиновник, да, и там ставил вопрос недавно о том, чтобы его могли снять. И он говорит, все, теперь никому не нужен. Я говорю, делай выводы. Он, в смысле? Я говорю, ты так живешь, что ты знаешь, что ты нужен только благодаря тому, что ты сидишь на этом кресле. Делай выводы. Ну а что я такое делаю, говорит, а потому что когда у тебя день рождения, все звонят твоему заму, и он диктует, кому какой подарок купить. Это нормально? Потому что когда тебе звонят, ты устанавливаешь цену через своего зама, или затягиваешь какую-то сделку, или помощь какую-то, только для того, чтобы тебе назвали сумму. И сейчас, когда приходит, ты на это рассчитываешь? А знаешь, что я христианин, поэтому, слава Богу, он принимает. Он говорит, да, я об этом подумал. И раз, туча прошла. Его оставляют на кресле. И стало еще хуже. Теперь он и меня стал что-то выставлять. Он сказал, слава Богу, Бог сдается не любит, говорю, я могу с тобой прощаться. Говорю, давай, я пошутил. Говорю, ну ладно. Буду терпеть, пока не покаешься. Ибо не знал, что греха он сделался для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Дорогие мои, поставьте диагноз внутри себя. Не надо его никому рассказывать. Вы не одиноки. Защищаться не надо, искать позицию не надо. Пусть Бог вас защищает, пусть Он поднимает вас. Пусть Он разбирается с теми трудностями, которые внутри вас есть. Это так здорово. Знаете, я в этих всех трудностях понял, что такое смирение. Я много об этом проповедовал, но я только сейчас понял в полноте сердца, что подчиниться. Смиренный человек – это подчиненный человек. Чему-то или кому-то. Я смирился под руку Бога в полноте. И это класс. Сказал Господь, мне все равно. Скажешь, я пойду. Скажешь, я думал, что я боялся смириться в полноте, потому что думал, что смиренный человек это сломанный человек. Оказывается, нет. Смиренный человек это подчиненный человек. Но при этом у меня остался тот же дух дерзновения. Тот же воинственный дух, который готов идти рвать все на свете, что касается греха. Я так же, как пёр танк, так и иду. Лепру. Понимаете? И слава Богу. Но при этом я очень стал внимателен к голосу Бога, чтобы просить мудрости, которую просил Соломон. И я понял, какой я мудрости не просил. Я всегда просил мудрости, и многие из нас ее просят. Но в этот раз я прочитал внимательно: Господи, ну чего же мне мозгов-то не хватает? Он говорит: на, смотри. Соломон просил мудрости, развлечения добра и зла. И в этом настоящая мудрость, чтобы не совершать ошибки. Но, дорогие мои, ошибки, я не помню, писала в письме или нет, да, это не преступление. Ошибки — это то, что можно исправить. А преступление — это преднамеренный акт, планируемый от начала и до конца. Поэтому преступления не судятся, ошибки, они исправляются. И мы имеем силу Бога, чтобы исправить те ошибки, которые нанесло ущерб нашим сердцам, нашей жизни, которую мы неправильно использовали. Аминь.
Аминь.
Давайте мы встанем.